Вот, это Александра Николаевна Брейгель, с творчеством которой в подлинниках мы с вами знакомимся впервые. В нашей стране они выставлялись, правда, в прошлом году в нашем наследии, это была маленькая выставка. Но вот здесь она представлена не только как художник, она представлена здесь как человек. Мы попытались рассказать о ее очень непростой и в чем-то трагической судьбе. И остается только сожалеть, что она не так много прожила, что она так и не увидела Россию, которую мечтала увидеть. И перед кончиной она сказала своей, просила свою внучатую племянницу, чтобы ее работы видели тут. И вот ее работа возвращается в Россию. Для того, чтобы рассказать об Александре Николаевне Брейгель, нам нужно рассказать хотя бы вкратце о ее семье, ее необыкновенном появлении на свет и ее жизни, которая была обусловлена в первую очередь той исключительной средой ее родных, ее близких, средой двух семей, на стыке которых она оказалась. Потому что быть членом двух семей знаменитых в России, а потом уже и в Америке, и в Европе, это не часто бывает в истории художественной жизни вообще людей.
Что-то не запускается. Сейчас вот я его пытаюсь, сейчас. Она что-то...
Не хочет к нам запускаться.
Причем до этого запускалась.
Ничего, ничего, пусть отдохнем, может быть, немножко. Значит, вы видели, что вот здесь мы показали семью Александры Николаевны, которую в детстве звали Шурочка. Ее отец, родом из Пензы, был правым эсером. Убежденным революционером. И всю свою жизнь практически провел в лагерях и ссылках. Но до того, как он перешел к активной революционной деятельности перед революцией 5-го года, он оказался в Берне, где закончил университет в Швейцарии. И там он познакомился с Марией Осиповной Тумаркиной, дочкой московского ювелира, очень богатого человека. Вот Александр Николаевич, а ниже Марья Осиповна Тумаркина, которая сначала была Аксентьевой, а потом стала женой знаменитого писателя, мецената, литературоведа, поэта Михаила Осиповича Цыкина. Значит, молодые Аксентьев и Тумаркина, познакомившись в Берне и сойдясь на политическом поприще, очень быстро поженились. Но свадьба эта была не где-нибудь, а в Петропавловской крепости, куда оба попали, вернувшись в Россию тут же. После этой интересной свадьбы Александр Николай Дмитриевич был отправлен в ссылку в Сибирь. А жену его, Марью Самойловну, выпустили. Она была беременна. И когда она об этом сказала мужу, муж убежал из ссылки. Можете себе представить, и им пришлось скрываться в Финляндии. Там она родила свою дочку, Шурочку. Но Николай Дмитриевич совсем мало видел своего ребенка, потому что ему нужно было скрываться дальше. И поэтому он уехал в Европу. За ним последовала супруга. И бедная Шурочка так и жила частично в России с матерью, а большей частью с отцом. Но через год родители разошлись, потому что, конечно, это был брак, скорее продиктованный романтикой революции и всех перемен, в которые они очень верили. Но ничего невозможно было поделать, потому что Мария Самойловна безумно влюбилась в Михаила Ильича Цетлина, а он полюбил ее. Он знал эту пару со студенческой скамьи в Берне. Он также был доктором философии, то есть три доктора философии. И свою Марию Самойловну он любил до последнего дня своей жизни. Она намного-много пережила его. Девочка живет с новой семьей. Отчим очень ее любил. Но большую часть, опять же, жизни проходит за рубежом, в основном во Франции. И там маленькая, совсем маленькая Шурочка знакомится с близким другом дома, художницей Натальей Сергеевной Гончаровой, которая уже в 7-летнем возрасте увидела у девочки художественный талант и начала с ней заниматься. И она стала преподавателем, учителем, наставником Александры Николаевны, в будущем Прегель, до конца своей жизни. И в творчестве Александры Николаевны искусствоведы, специалисты, они очень много отмечают влияние школы Натальи Сергеевны Гончаровой, одной из самых выдающихся художниц не только русского зарубежья, женщин, я имею в виду, но и России. Вот так эта девочка стала расти. Она в Париже, конечно, как все, закончила русскую гимназию. Но это было после того, как вся семья Цетлиных после 17-го года эмигрировала. Эта публика не приняла революцию. И те перемены, которые начали происходить, интеллигенцию испугали. Как писала пресса, и в шутку, и всерьез. Россия выехала за границу. Весь Серебряный век, все представители Серебряного века оказались в Европе. Закончив русскую гимназию, Шурочка поступила в училище декоративного и прикладного искусства, как у нас это называется. Но этот вид творчества, видимо, не очень ее вдохновлял. И больше все-таки влияние, так сказать, русской живописи, школы Гончаровой. Она училась еще у других известных преподавателей, у Шухаева, Яковлева. Так сказать, были среди ее педагогов другие известнейшие художники. Так сказать, ей было у кого учиться. Сейчас вы это увидите. Я надеюсь, когда-то.
Да, сейчас.
Вот. Значит, и она, закончив это училище, приобретя богатейший опыт в области декоративно-прикладного и народного искусства, вы можете даже потом посмотреть и увидеть там фарфоровая чашечка, сделанная Александрой Прегель, видимо, или по окончании этого, это национальная школа декоративного прикладного искусства во Франции, или на последнем курсе. Вот Николай Дмитриевич Алексеев. Вы видите его фотографию уже в последние годы его жизни. Его страшно любила дочь. Он с ней проводил очень много времени, потому что пока его жена ездила от мужа по разным городам, так сказать, и путешествовала, и без конца бывала в Москве, он был с дочкой. Мало того, когда у Читы Цетлиных родился мальчик, сын, Валентин, которого назвали в честь Валентина Серова, художника, который написал портрет Марии Самойловны Цетлин, и мальчик так с этим замечательным именем, Валентин, значит, он тоже большую часть своей младенческой жизни был на руках у Николая Дмитриевича Авксентьева. Он так любил детей, Он так любил с ними заниматься. И все, так сказать, русские сказки, русские книжки, это все, все, что он сам всю жизнь, так сказать, от бабушки, от своей матери из Пензы, где в провинции жила его семья, все, что он привез, он все это передавал и своей дочке, и своему, ну, будем говорить, пасынку при живых родителях. То есть дети его обожали. Семья была необыкновенно доброй, трогательной. А дальше сейчас, ой, Николай Николаевич, я без вас на секундочку, на одну. Пожалуйста, помните. А, сюда, следующее. Вот это самый портрет Марии Самойловны Цетлин, который написал Валентин Сервов. Замечательный совершенно. А дальше мы с вами увидим, это уже чета Цетлиных. Это Михаил Осипович и Марья Самойловна Цетлина говорили, хотя это видно даже по этой фотографии, она была необыкновенно хороша. У нее были совершенно потрясающие глаза. Потом это была настоящая аристократка с великолепным образованием, которая могла представлять себя, мужа и, так сказать, быть в самых высоких кругах общества. Вот это вся семья уже Цетлиных. Вы видите Мария Самойловна, это в центре мать Михаила Осиповича. Это Михаил Осипович. Вот она, Шурочка. Ей тут около 10 лет. Это отец Михаила Осиповича. И Валентин. Вот он уже подрос. А это Михаил Осипович Цетлин. Это вот именно этот человек, видите, это вот благородство, эти руки, этот спокойный взгляд. Пожалуй, было то самое, что дано бывает свыше, когда в жизни нужно бывает встретить кого-то, кто определит твою судьбу. И вот попав в эту семью, хотя не прерывая никогда связи с отцом, наверное, Шурочка Прегель, в будущем Прегель Авксентьева, наверное, она и нашла ту среду, то место, где ее призвание, где ее талант к художественному творчеству нашел возможность развиваться. Вот вы сейчас видите, это Париж 21-го года. Здесь художники и писатели, сейчас я вам скажу, кто есть кто, у входа в выставку русского искусства, это одна из первых выставок, которая проводилась в Париже именно русскими художниками, такая массовая выставка. Это так называемый традиционный осенний салон. И вот вы видите, справа в шляпе, в белом платье, это Наталья Сергеевна Гончарова. Педагог и друг семьи Цетлиных, и наставница, так сказать, нашей Шурочки. Здесь знаменитые художники Иланской, Савелий Сорин. Вы знаете, вот знаменитый портрет Ахматовой, она с узлом волос на затылке. Кстати, Ахматова этот портрет не любила. Но это один из самых тонких ее портретов 13-го года. Вот он писал ее этот портрет. Здесь замечательный Сергей Судейкин. А фото делал тоже знаменитый. Знаменитый Петр Шумов, который фотографировал выдающихся людей русской эмиграции. Его портреты, вот они сейчас у нас будут довольно часто встречаться. Лучше его никто не снимал. Вот это все к тому, что это была среда, в которой жила, росла и совершенствовалась как художник, и росла как человек Сашенька Авксентьева. Вы видите, это Маяковский, 26-й год, с русскими художниками в мастерской Федора художника. Тут сидят художники Фатинский, Мария Васильева, справа от Маяковского Ларионов и Гончарова. А стоят тоже известный Осип Цапкин, знаменитый художник. Илья Эренбург, не буду пальцем, следите просто. Дальше Эльза Триоле и Лили Брик, две сестры. Дальше мы с вами смотрим. А это мастерская художника Владимира Кривупа, ученика Судейкина, знаменитого Сергея Судейкина, и Льва Бакста, о Баксте чуть позже. В мастерской Кривупа этого работали два десятка иммигрантов, руками которых создавались рисунки для тканей фирмы Поле Пуаре. А сам Кривун писал портреты и создавал декорации для театра кабаре Никиты Валиева «Летучая мышь», одного из самых популярных театров такого развлекательного жанра. И в России этот театр был, а потом уже в эмиграции. А дальше вы увидите, это работы художника Михаила Латри, внука ученика Ивана Айвазовского. После долгих лет скитаний в 30-е годы в Париже он создал декоративное ателье, и там тоже работало около 30 русских. Его творчество, Латри, было высоко оценено и востребовано во Франции. Фарфор, слоновая кость, кожа, керамика, во всех его работах была самобытность и поэтичность. Я не случайно отметила, что и в предыдущем случае, и у Латри, работали русские, а некоторые русские в ателье расписывали шелковые платки. Здесь не нужно было никакой квалификации. То есть, когда русский человек, приехавший, иммигрант, когда он сталкивался с тем, что людям нужно помочь и дать работу, они это делали, приглашали и тем самым обеспечивали людям хоть какую-то жизнь в эмиграции. Потому что военные ничего не умели, инженеры были не нужны, потому что дипломы русские тогда еще не приветствовались так же, как и врачи. Их просто дальше, чем, может быть, фельдшером, если везло. Работать могли только дамы, которые умели преподавать музыку, французский там или русский язык, шить, гладить, вот такие вот вещи, которым даже наших барышень, так сказать, достойных семьях российских учили этому всему. А это академик живописи Михаил Викторович Рундальцов. Это 33-й год. Он по заказу лейб-гвардии казачьего полка пишет портрет великого князя Николая Николаевича, который тоже жил в Париже в этот период. Этот портрет выставлялся в салоне французских артистов. В ноябре 1935 года Рундальцов умер в Париже. Это был последний из магикан русской графики. С ним закончилась цепь нескольких поколений величайших русских гравюров. А это Юрий Павлович Анненков, наверное, фамилия его многим из вас знакома. Это художник театра, кино, талантливейший литератор. Им была опубликована и написана сначала, конечно же, замечательная огромная книга «Дневник моих встреч». Это в ее центре галерея, просто огромная галерея портретов его современников, как художественных портретов, так и очерки, которые он, так сказать, в которых он рассказывал о людях, о встречах, которые с ним, так сказать, были на протяжении жизни от Ленина и Троцкого до Ахматовой и Ходосевича. А это Лев Бакст, замечательный художник, график, создатель декораций балетом Дягилева, автор портретов Бунина, Анны Павловой и многих других выдающихся людей, близко знавший семью Цейтлиных. В 13-14 году Лев Бакст написал портрет Шурочки Аксентьевой. Вот этот замечательный портрет. В это же время он написал и портрет тогда еще маленького ее брата Валентина. Вот это замечательный русский художник, и, конечно, вы фамилию его тоже слышали и знаете, наверное, Константин Коровин. Последняя фотография этого выдающегося художника театра, который делал декорации к балетам Анны Павловой, спектаклям с участием Шаляпина, в постановках русских оперных театров, Константин Алексеевич Коровин ежегодно передавал свои картины для благотворительных целей московскому землячеству. Он похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. А это тоже один из близких друзей Цветлиных, это Мстислав Валерьянович Довужинский, график, живописец, сценограф. Его называли искусствоведы и просто друзья, поэтом городов. Так хороши были его рисунки. Он особенно любил старые европейские города. Он был оформителем многих и многих театральных и оперных спектаклей, журналов, книг. Он много жил в Литве, на родине своих предков, а с 26-го в Париже. С 39-го Мстислав Валерьянович жил в Америке. Это Константин Андреевич Сомов, академик живописи. В 23-м году он не вернулся из командировки в США. Из 25-го жил в Париже. Он был член Союза русских художников во Франции. Он автор знаменитого портрета Рахманинова. Когда на Сен-Женевьев-де-Буа, на кладбище, я увидела могилу Сомова, очень скромная могила, я жалею, что не поместила сюда эту фотографию. Вы знаете, я знала точно, что у него нет родных, но эта могила утопала в цветах. Настолько он широко был известен во Франции, и, видимо, люди, хотя у них не очень принято сажать на могилах цветы, они предпочитают, так сказать, поставить букет или просто положить, вот его могила была засажена цветами. А это Дмитрий Семенович Стелецкий, я о нем упоминала. Он в своем доме, в мастерской «Крыша». Эту мастерскую он построил сам, близ Кан. Это был художник, иконописец выдающийся, график, скульптор, сценограф. Развивал мотивы древнерусской иконописи и фрески. Он писал иконы для храмов Парижа, Марселя, Юга Франции, декорировал виллы. В конце жизни ослеп. Он жил, уже будучи слепым, в русском доме Сен-Женевьев-де-Буа, где жили очень многие русские известные и совсем неизвестные люди. А вот это Евгения Хаджи-Минаш. Она окончила Национальную школу декоративных искусств в один год вместе с нашей Шурочкой Прегель. И первая выставка в 1934 году была совместной с Александрой Прегель. После войны Хаджи-Минаш получила известность большую. В 49-м и в 58-м году во Франции она получала гран-при на коллективных выставках. А впоследствии, в 40, боюсь сейчас наврать, в каком году, она была награждена орденом академических пальм в области искусства. То есть это была достойная и известный художник. А вот это наши опять с вами друзья, в центре Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Здесь Мария Молоткова, это тоже художница, и неизвестная, во всяком случае, автор фотографии не знал, кто это. Видимо, какая-то знакомая. Это 30-е годы. В этот период Гончарова и Ларионов работали в Англии, они писали декорации для гастрольных спектаклей Никиты Федоровича Балиева «Летучая мышь». А это художник-иллюстратор и график Федор Степанович Рожанковский в «Ля Фавьер» на Лазурном берегу. Середина 30-х. Он вспоминал: «Я в самом русском месте этого уголка. Здесь и Саша Черный, Билибин, издатель Карбасников, Врангеле, Зайцевы. Приезжает в гости Стелецкий, а до него завтракали с Григорьевым. Ходили гулять с Натальей Гончаровым и Михаилом Ларионовым, которые сюрпризом прибыли из Монте-Карло. были Цейтлины с семейством. Сашенька Аксентьева писала все время наши сосны и предполагала, что их семена занесло морем из России. Уж очень они похожи. Сашенька Аксентьева все время думала о России, все время сравнивала, она помнила Россию какой-то 10-летней девочкой, когда они навсегда уезжали в 18-м году. А это Иван Билибин. По средам в своей парижской квартире так он устраивал так называемые журфиксы, где бывали поэты, писатели, художники и артисты. А с 27-го подолгу жил там же, в Ля-Фавьер, по соседству с Сашей Черным. Крупнейший театральный художник и декоратор, в основном русских опер, знаток русского прикладного искусства. В 36-м году он вернулся в Ленинград. Преподавал в Академии художеств. А это участники и устроители выставки русского искусства. Здесь знаменитейший Александр Белуа слева. Дальше Иван Билибин, которого мы видели. Михаил Ларионов, писательница Надежда Тэфи. Вот мех у нее на плече. Художники, князь Александр Шервашидзе, Николай Мелиоти, мадам Поль Валери, жена поэта. И председатель выставки Михаил Федоров. Видите, какой, так сказать, какое созвездие. А это знаменитая художница, иконописец Юлия Николаевна Рейтлингер. Ее фотографий сохранилось очень мало. В будущем сестра Иоанна. Она приняла постриг. В 1955 году она вернулась с сестрой в СССР. И дальше Ташкента ее не пустили. Там она жила и там умерла. Она зарабатывала росписью платков. Можете себе представить, выдающаяся художница, мастер, расписывала платки. Ослепла она абсолютно. А ее первая персональная выставка в СССР прошла через много лет после ее смерти, в 2000 году. Ее фрески, которые она сделала в одном из парижских храмов, он просто обветшал, и нужно было каким-то образом эвакуировать оттуда все, что было. То, что касается иконов и церковной утвари, это было вывезено. А фрески, ее росписи были аккуратнейшим образом вырезаны, сняты, и вывезены Никитой Алексеевичем Струве, вы знаете, это, наверное, слышали об этом замечательном человеке, к сожалению, скончался 2 года назад, они были привезены в Москву. И они сейчас размещаются в Доме русского зарубежья. Там есть такая лестница между вторым и третьим, по-моему, этажом. И вот если на нее подняться, вы увидите эти изумительные совершенно фрески, которые сделала Юлия Николаевна Рейтлингер. А это известная сказительница Юлия Александровна Кутырина, которая посвятила себя распространению русской народной сказки за границей. Она исполняла вместе со своими коллегами обрядовые песни, частушки, причитания. Причем пользовалась это огромным успехом не только во Франции, не только, конечно, среди русских, но и среди французов. Она объездила полмира. Но это были не только сказки. Это были все от поминальных песнопений, народных. Когда, знаете, бабы вот в голос выли в деревнях, вот и такие вещи она делала. У нее была даже своя передача на французском радио. Огромную роль она сыграла в жизни Ивана Сергеевича Шмелева. Она была его племянницей. Она дала ему приют, она помогала ему материально. Вы знаете, что Шмелев с женой эмигрировали во Францию, и они не могли пережить трагическую смерть их сына, который погиб в Крыму. Это вечный их был крест, который, так сказать, вот был с ними до конца. В 2000 году под согласию сына Кутырины ива. Прах супруга Шмелёвых был перевезен в Москву и похоронен на Донском кладбище. А это Сергей Васильевич Рахманинов. Он эмигрировал во Францию в 1917 году, а впоследствии переехал в США. Он в Париже, у него был собственный дом, там жила его семья, большей частью, две дочери Ирины и Татьяны. И гастроли его были постоянные, но все-таки более удобным, видимо, для него местом для жизни стала Америка. Однако в Париже, где он и преподавал, в 24-м году была основана русская консерватория. И ее уровень был настолько высок, потому что в ней преподавали лучшие педагоги Москвы и Петербурга, лучшие фортепианные школы, скрипичные. И с согласия Рахманинова французское музыкальное общество присвоило имя Рахманинова русской консерватории в Париже. Оно существует до сих пор. Замечательные, у нее прекрасные выпускники и известные во всем мире мастера. А это два великих русских композитора. Слева Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев. И известный же музыковед, историк искусства Петр Сувчинский. 29-й год. На этой фотографии они встретились через 4 дня после смерти Сергея Дягилева, с которым все они работали, который поднял русский балет на необыкновенную высоту, и который, я имею в виду Сергея Дягилева, который создал такую подушку для приездов после 1917 года русской художественной эмиграции, что уже вся Франция, вся Европа уже знала, что такое русский балет и русская музыка. Поэтому уважение к Дягилеву не только как, так сказать, владельцу дягилевских сезонов и этих необыкновенных концертов и спектаклей, которые, так сказать, на которые невозможно было попасть. Его роль, конечно, в истории русской культуры огромна. А это замечательный композитор Александр Тихонович Гречанинов, которого мы в России услышали, пожалуй, только в 80-е годы. Он работал в разных жанрах и внес, самое главное, огромный вклад в русскую духовную музыку, которая у нас была запрещена к исполнению. Ни в концертных залах, ни по радио мы не слышали с вами ни его литургии, ни всенощных, ни каких-то его кантат на эти темы. Да, мы знали, что, так сказать, он писал музыку для детей, была знаменитая Полечка Гречанинова, может быть, кто учился в музыкальных школах, она входила в обязательный курс юного пианиста или что-то в этом роде, был такой сборник. И, так сказать, свою вот продолжение своей творческой деятельности он, конечно, уже нашел во Франции. А это второй композитор, у которого судьба была примерно такая же. Это Николай Николаевич Черепнин. Он был выдающийся дирижер, он дирижировал русскими спектаклями. Его приглашали дирижировать в Гранд-Опера, когда там шли русские оперы и балеты. Он дирижировал симфоническими русскими и западными оркестрами в крупнейших залах Парижа, таких как зал Гаво, зал Плеэль и других залах. Это был совершенно удивительный человек. Но с 24-го года он не только был одним из основателей этой русской консерватории имени Рахманинова, он до кончины был ее директором и поддерживал ее очень высокий уровень. А это, как вы видите, Федор Иванович Шаляпин. Это 22-й год. Он не вернулся с зарубежных гастролей, и его жизнь проходила в Париже, где он жил, где был его дом, где тоже какое-то время жила его семья. А умер он в 1938 году. Шаляпин, я не буду, я специально не стала вам показывать сейчас его фотографии в партиях и знаменитые популярные фотографии. А вот эту фотографию, я думаю, что мы с вами раньше никогда не видели. Это похороны Шаляпина в Париже. Это знаменитый кафедральный собор Александра Невского на Рю Дарю в Париже, улица Дарю. Так сказать, и вот Шаляпина здесь отпевали, и прах, он был похоронен в Париже на кладбище Батиньоль, а в 84-м году его прах был перенесен на Новодевичье кладбище в Москве. Если вы бываете на Новодевичьем кладбище, пройдите на старую территорию, та, которая в арку нужно войти, с центральной аллеи. И если идти по левой стороне, вы увидите огромный белый мраморный памятник Шаляпину. Он почти такой же по композиции, как памятник Шаляпину около его дома. Вот здесь у нас на Новинском бульваре. Вы знаете, да, на троллейбусе приезжаете. Но тогда в Париже был траур, потому что Шаляпина обожали. Я не буду сейчас говорить, какую огромную благотворительную деятельность он вел. Потому что о Шаляпине ходили слухи, что он был немножко прижимистый. Это было совсем не так. Часто полностью гонорар от своего участия в спектаклях той же Гранд-Опера или в других театрах, или в Ла-Скале, где он гастролировал, или в Америке, он полностью отдавал на нужды эмиграции. А это очень известная певица Нина Кошиц. Мы ее с вами по России не знаем, потому что ее расцвет наступил во Франции. Это необыкновенная певица, лирико-драматическая сопрано, и оперная, и камерная. Известна была еще и тем, что ее всю жизнь любил Сергей Васильевич Рахманинов. Она была его музой, она была его любимой женщиной. Известно, что Рахманинов, так сложились обстоятельства, что он был женат на своей двоюродной сестре. И этот брак, как бывало, могло быть в дворянских семьях, вынужденный. Люди жили, конечно. Но, видимо, вот эта любовь, которая была где-то, и она была недоступна для, так сказать, нормальной человеческой жизни, для создания семьи, она была его вечной раной. И говоря, что страдания в воспоминаниях современников Рахманинова были настолько сильны, что это сказывалось на его творчестве, потому что временами у него наступали периоды страшной депрессии, когда он не мог сочинять, он не мог играть. Вот вы же знаете, что Рахманинова были такой... Рука такая, охват октавы, там, по-моему, еще три ноты. Таких рук вообще, не знаю, у кого они еще были. Он мог, только он мог играть какие-то невероятные произведения Листа, которые были написаны вообще для какого-то гиганта. И вот так, что вот такая была женщина. И концерты ее, конечно, и в Америке, и во Франции проходили с огромным успехом. Ее очень-очень любили. А это Александр Николаевич Вертинский, хорошо вам известный. Я не знала раньше, вот тут встретила информацию о том, что, оказывается, в Первую мировую войну он служил на фронте простым санитаром, он просто сам пошел добровольцем и прошел всю войну. А в 20-м, будучи уже известным певцом, а в 20-м он уехал в Константинополь, гастролировал по Европе и поселился в Париже. Вот его афиши, на его концерты было невозможно попасть. Он снимался даже в русских фильмах, очень успешно. Но большую часть времени он, конечно же, пел в ресторанах. Это мне было стыдно, так зарабатывали очень многие. Но он был настоящий русский шансонье. Французы его не очень признавали, потому что у них были свои. Но во всяком случае... Александр Николаевич пользовался огромным успехом у русской публики. И в 1935 году он уехал в Китай, куда звали его друзья. И жизнь его дальше прошла в Шанхае. И в 43-м году он вернулся в СССР, когда начали выселять советских и бывших русских, российских граждан в СССР. И он был запрещен, вы тоже это знаете. Его концерты шли по клубам, где-то в провинции. И уже в самом конце жизни ему удалось дать несколько концертов. И что было самым замечательным, его сняли в кино. И вы знаете этот фильм «Анна на шее», где он совершенно блестяще сыграл, ну, почти себя самого. А это знаменитый цыганский ансамбль Давыдова, так называемый. Посмотрите, какие красавицы. Цыганок тут практически нет. Это все известные актрисы, певицы. Но тогда, как писала Тэфи, русские работали, мужчины работали в кабаре блондинами, а брюнеты работали кавказцами. Так вот тут брюнетки, которые работали цыганками, судя по всему. И этот концертный ансамбль Давыдова пользовался таким успехом, потому что от них Европа узнала все эти знаменитые «Эх, раз, еще раз», которые потом нам, да, пела Дина Дурбин. Вот эти все знаменитые цыганские и городские романсы, которые всегда уважали и сейчас обожают в России, и мало кто их умеет по-настоящему петь. А тут было совершенно потрясающее вокальное мастерство. А это выпускники хореографической школы знаменитой русской балерины Ольги Преображенской. Она была одним из лучших педагогов мирового балета. Это начало 30-х годов. Я поспешила на одну. Это перед этим была Анна Павлова. Но вы, наверное, не знаю, как назад вернуться, Николай Николаевич. Ну ничего, мы проскочим Анну Павлову. А это зато другая балерина, ее звали Вера Фокина. Это жена знаменитого хореографа Михаила Фокина, который был на расхват, который ставил балеты во многих театрах Европы, не говоря о русских сезонах дягилевских, конечно. Это она в партии «Жар птицы» из балета Стравинского. Вы видите, какие костюмы. Эти костюмы и декорации к «Жар птицы» делали декораторы Лев Бакст, который написал нам с вами «Журочку», и Головин. Так что, как вы видите, силы были брошены самые наилучшие. А это вы можете посмотреть некоторые русские журналы, издававшиеся для иммигрантов. Русские и иммигрантами, конечно, издававшиеся. И вот один из самых популярных журналов в левом углу справа, не специальный, не литературно-художественный, не политический, «Иллюстрированная Россия». Почему-то наши иммигранты, которых я знала, пожилых, которые дети первого поколения иммигрантов, они его называли «Иллюстрированная почему-то Россия» с ударением вот на «рованная». Не знаю, подумать, может быть, так оно и есть. Этот журнал очень напоминает «Огонек». Вот если кто помнит «Огоньки» до 90-го года. Где было все, было искусство, было что-то про политику. Но все это было подано легко, все это было подано читаемо для самого широкого круга. И вот этот журнал «Иллюстрированная Россия», он в 39-м году, когда началась Вторая мировая война, когда все русские издания практически были закрыты, он перестал существовать. А так не было иммигрантской семьи, которая бы его не выписывала. Он стоил... Но к этому журналу мы вернемся чуть позже. Это уже наш Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат. В 1933 году он получил Нобелевскую премию. Этот снимок в 1935 году сделан. Его оригинал, кстати, или один из оригиналов с его подписи, хранится у нас в Рогали. Сама видела. И самое смешное, что там только подписано. Это шляпа, которая была куплена в год присуждения Нобелевской премии. Но так как Бунин очень любил шляпы, он вообще любил себя, он интересный, красивый мужчина был, он никак не хотел этот образ свой, как чтобы он растаял, что ли, в глазах. И вот в 45-м году, значит, он кому-то дарит эту фотографию и пишет: «Бунин, Париж, 45-й, а фотография 35-го». Ну, наверное, они многие грешили этим. Вот. Это Вильно. Ой, что я говорю? Господи, не туда поехал. Это старая, есть старая примета. Дети не любят плохих людей. И по детям можно определять, хороший он человек или так себе. Сашу Черного дети любили всегда. А в эмиграции он просто стал только детским писателем. Его книги были совершенно потрясающие, начиная от его знаменитой «Азбуки» и кончая приключениями пса Мики там и так далее. Им же иллюстрированы эти потрясающие книжки. Но жизнь его была очень короткой. В последний раз он встречался со своими... Вот тут он на встрече, это такое у них во Франции было очень популярно, но и сейчас есть русское студенческое христианское движение. Куда дети с 6 лет? Уже, пожалуйста, лагерь, там детские сады, театр свой, кружки, школа приходская и так далее. И вот он на встрече с этими детьми, вот этого и юношеством, вот этого русского студенческого христианского движения. А через полтора года после этого он погиб на пожаре вот в этом самом местечке Ля Фавьер, где Шурочка Аксентьева сосны рисовала и думала, что семена прилетели из России. Горел дом, и все этот маленький поселок бросился спасать этот дом. Конечно же, Саш Черный был в первых рядах. Он выносил детей, выносил людей, выносил вещи. Надышался угарного газа, сердце не выдержало, он пришел домой. Он приплелся домой. А может быть, его и принесли, и умер. Эта смерть буквально потрясла всю эмиграцию, его очень любили. Это слева очень близкий друг семьи Цейтлиных, который с детства знал Шурочку Прегель, писатель Борис Константинович Зайцев, который посвятил Михаилу Осипу Цейтлину изумительный очерк, который так и называется «Михаил Цейтлин». Наверное, один из самых лучших очерков о Цейтлине. Очень живой, очень чистый какой-то, честный, с любовью об этом необыкновенном человеке, которого Зайцев читал прекрасным литератором и очень хорошим поэтом. Ну, так считали многие. Но Цейтлин был настолько скромным человеком, что даже свои стихи в узком кругу друзей он читал крайне редко, он стеснялся. Ему все казалось, что он недостоин такого круга. А рядом с Борисом Константиновичем его приятель, очень известный философ Георгий Петрович Федотов. Этот снимок начала 30-х годов. Видите, какие они ждут все молодые. А это прекрасная, знаменитая пара. Дмитрий Сергеевич Мережковский, Зинаида Николаевна Гиппиус. Эта фотография сделана в Вильно в 20-м году. Позднее в Париже эта знаменитая пара создаст свое дома, у себя замечательное общество «Зеленая лампа», которое объединяло всех парижских литераторов. Туда приходили и художники, и музыканты. Это был тоже своего рода клуб. Но об этом клубе, о «Зеленой лампе» масса написано. Это были настоящие заседания там, с секретарем, с председателем. Но, конечно, царствовала Зинаида Николаевна. Вот, это все можно почитать, и это безумно интересно. Ну, у этой семьи, вы знаете, судьба была очень трудная и трагическая. Александр Иванович Куприн, 28-й год, Париж. Один из самых читаемых русских писателей, как в России, так и в эмиграции. Хотя в эмиграции, конечно, он писал уже меньше. Он был одним из самых пожилых писателей, скажем так. Он был намного старше и Буниных, и всех остальных. Он был популярен в самых разных слоях людей, в социальных слоях. И в этом были его огромные преимущества, потому что его любили, читали и кучеры, и дворянские дети. То есть настолько он был доходчив, прост, и его произведения всегда очень были искренние и, видимо, затрагивали очень близкие каждому человеку струнки душевные. Все вы знаете, что он вернулся в СССР, его больным привезла дочь. Трудно сказать, чего она добивалась. Она думала сама сделать карьеру в СССР как артистка. Ничего не получилось. Она вернулась обратно. Он через полтора года умер в Ленинграде. А это Михаил Андреевич Асаргин, ближайший друг Цейтлиных. Просто ближайший. Его очень любили. Марья Самойловна Цейтлин просто, так сказать, считала его эталоном аристократа. Он это был настолько простой, естественный, искренний человек. Очень русский по своему характеру, по открытости. Самое интересное, что Михаил Андреевич очень талантливый публицист, журналист блестящий, многие годы работал за границей специальным корреспондентом московских и петербургских газет. Он был членом-основателем крупнейших парижских масонских лож и крупнейший специалист в этой области. А вот это неповторимый Константин Дмитриевич Бальмонт, который знал, конечно же, Цейтлиных еще с Москвы, с России. Это был, он был совершенно удивительный поэт, переводчик, он был полиглот, и, по-моему, никто не знает, по-моему, он сам не знал, сколько языков он знал, что-то около 30, по-моему, невероятно что-то. Причем переводил блестяще совершенно. Всех, кого он переводил, были счастливы. Последние годы жизни в Париже... Ой, простите. Начала нервничать и задыхаться. Его последние лет 10 его жизни, с 35-го примерно года, даже чуть раньше, его жизнь была ужасна. Он ничего практически не зарабатывал. Платили в журналах и газетах гроши. Дочь его не работала. Елена Дмитриевна, его жена, тоже, так сказать, никакого заработка не было в семье. Он просил всех, кого мог, устроить его как-то. Даже просил в контору там что-то писать, в банке что-то такое делать, хотя бы что-то. Но писать он не мог не только потому, что его не печатали. Просто он уже был душевно болен. И время от времени его связывали и клали в психиатрическую больницу. Он очень пил, к тому же, что усугубляло его положение. В 42-м году он умер один дома, в тяжелом состоянии. И ну, в оккупированном Париже просто даже не было никого почти. Из друзей его хранили. Замечательный литовский поэт, господи, подскажите, Балтрушайтис, они были ближайшие друзья с Бальмонтом и Зайцев. Причем они хранили его, был проливной дождь, и в воспоминаниях Юрия Торопяна, если вы читали, могила была полна воды, и Бальмонта опускали в эту воду. Они продрогли, страшно переживали. И через некоторое время, когда они приехали с кладбища, Балдрушайтис очень тяжело заболел. А он незадолго до этого приехал во Францию. Он очень долго не мог вырваться. Он же был послом Литвы в СССР, можете себе представить. Талантливейший поэт, вообще изумительнейший человек. Вместе с ним была его жена. И вот эта зима 42-го года была ужасная. Она была очень холодной. А у Балдрушайтиса были больные легкие. И их топить было нечем. Чем-то ничего не было, холод, жутко, люди замерзали. И он ужасно заболел воспалением легких, спасти его не удалось. И друзья узнали о том, что он умер, и Бунин, и Зайцев. Они узнали через несколько дней. Как получилось, что им никто не сообщил, но Бунин был в Грассе. Но Зайцев и другие, кто-то из писателей еще был в Париже. И их не предупредили. И это была, это трудно сказать, обида. Это было горе огромное. Вот. Так что вот две такие потери были за один период. Но жена Балдрушайтиса после его смерти издала его последний сборник, который он не успел издать сам. Она издала его, конечно, уже после войны. И написала своим друзьям «Привет от Юргиса». Вот такой ее автограф. И эта книжка, сейчас забыла, как этот сборничек называется. Вот этот «Привет от Юргиса». То есть она исполнила его.
Балдрушайтис, он как раз до Бужинского спас, выписав ему визу.
Ну, вообще, он и Зайцеву помогал выехать. Он все, что мог, это был добрейший человек. А вот это... Ни за что не догадается. Это Софья Юрьевна Прегель. Это же родная сестра мужа Софьи Прегель Бориса Юрьевича. Знаменитый поэт, русский поэт, поэтесса, которая жила во Франции. Сначала во Франции, потом в Америке, и потом, которая потом вернулась после войны во Францию. Была издателем, замечательно писала стихи. В России сейчас вышел несколько лет назад трехтомник ее стихов. Ее книжки можно купить в магазинах. Сама побегу и куплю, потому что просто изумительный поэт, добрейший человек. Вы видите, какая красота неземная. Она у нас есть, вон там в уголочке, но она совсем другая. Она с какой-то общей семейной фотографией. Посмотрите, какое лицо. Вот, изумительная совершенно женщина, которая была близким другом нашей Шурочки. Она, собственно говоря, и познакомила своего брата Бориса Юрьевича со своей подругой Шурочки Прегель. Потому что вместе они пришли в дом Цейтлинах на какое-то торжество. Она привела брата, и там Борис Юрьевич вот. Познакомиться с Шурочкой, и очень скоро они поженились. И вот если Шурочка раньше подписывала свои картины с первой выставки вместе вот с этой Минаж в 1934 году Авксент, то есть по фамилии Аксентьев, то, выйдя замуж, она стала подписывать свои картины Александра Прегель или А. Прегель. Нужно сказать, что, выйдя замуж, она вошла в еврейскую семью и приняла иудаизм. А потом уже, так сказать, будучи в пожилом возрасте, когда они с мужем часто бывали в Израиле, какое-то время там жили, она в совершенстве выучила иврит. Писала на нем, читала, разговаривала. То есть вот бывает талант во всем, да? Вот так же и она. Ну, а вот это наша Марина Ивановна. Эта фотография, как и многие здесь другие портреты Петра Шумова, того самого знаменитого фотографа. Эта фотография гуляет по всему миру. Вот, я даже не стала искать лучшую копию, потому что она, видите, она всем известна. Это период тоже самое, где-то 33-34 год. У Цветаевой пока еще все неплохо, но так как она очень трудный человек, она не входит в эти, в рамки вот этого парижского, скажем, бумонда, когда, хотя трудно его назвать бумонда, потому что тут всего несколько влиятельных и богатых людей, а все остальные – это люди, которые жили тем, что они заработали. Я не могу сказать, что они все были нищие, но это было все очень трудная жизнь. И, ну, не договорила про Марину Ивановну. И Марина Ивановна как раз вот тот самый случай, когда вот этот самый блистательный Париж не стал для нее домом. Он для многих стал домом. Она не вошла в него, она не сумела в него войти, вписаться не сумела. Трудная, сложная, трагическая, изломанная жизнью. И поэтому, наверное, такая ужасная ее конечная судьба. А вот это замечательный писатель, малоизвестный в России, был, который был самым печатаемым и самым читаемым в эмиграции. Это Марк Александрович Ландау, настоящая его фамилия, Алданов, большой друг Бунина, ближайший друг дома Цедлина, очаровательнейший человек, умница, добрейший. Вместе с Михаилом Осиповичем Цедлиным они, уехав в 1939 году или в 1940-м уже в Нью-Йорк, они основали там новый журнал, толстый, замечательный литературный журнал, который пришел на смену парижскому журналу «Современные записки». Это что-то вроде, кто не видел, нашего нового мира, даже еще толще, который выходил каждый месяц, где публиковались все. Это все были меценатские, созданные на благотворительные вещи издания. И вот Марк Александрович сам, у него не вся семья уехала в Америку. Уехал он с женой. А его мать, его прикованный к постели, брат младший, Яков, у которого была страшная болезнь, у него, не знаю, как это называется, у него было окостенение всего тела. А он был талантливый литератор. И вот этот мальчик, можно сказать, он остался на попечении матери, на попечении двоюродных родственников, тетки своей, Любы Полонской, и на попечении Веры Алексеевны Зайцевой, жены Бориса Зайцева, которую он, кстати говоря, ближе всех принимал, которая чаще всех его навещала, и он очень без нее скучал. Это было ужасно. И так как это была еврейская семья, его фамилию он остался Ландау. Он так и похоронен. Жак Ландау, литератор. Но это удалось нам найти с огромным трудом. Мы переискали церковные эти кладбищенские книги, архивы мэрии, чего мы только не искали, чтобы найти, кто же такой был брат Алданова. Вот такая ужасная семья. И Алданов, зарабатывая там в Нью-Йорке, он какими-то всякими правдами и неправдами ухитрялся через третьи страны переводить в Париж деньги вот своей сестре Любе, Любовь Александровна, чтобы платить за то, чтобы Жака держали в этом госпитале, где ему хотя бы какую-то помощь могли оказывать. Потом умерла его мать, старушка. И вот он и остался на попечении Зайцевых, потому что Любовь Александровна с мужем, с Полонским со своим, они должны были уехать из Парижа срочно, потому что началось преследование евреев. Они уехали в Португалию, туда через горы их переводили. Там же масса было народов сопротивления. И вот если бы не сопротивление, если бы не просто обыкновенные наши эмигранты и простые французы, которые прятали у себя евреев, это старики в основном были, которые не могли уехать, Не на что им было уехать. А потом уже и страшно. А потом где же только найти французов-проводников, которые не побоятся через все эти кордоны полицейские переводить людей. Так что все это было. И вот Марк Александрович, после войны он вернулся. Вернулся вместе с женой, но прожил он 8 лет. Он, у них, хотя они жили в основном в Ницце. Сначала умерла его старушка мама, ой, что, мама его жены, а потом умер он. У него была грудная жаба. Столько переживаний на них наваливалось, все очень трудно было. И жена осталась одна. Татьяна Александровна ее звали. А вот это тот самый наш с вами блестятельный русский Париж, который мы вот вон, сейчас мы вместе с вами его посмотрели. Это все круг Цейтлиных и Прегель. Вот это тот мир, в котором жила, в котором напитывалась и по которому, живя в Америке, очень скучала Александра Николаевна. Там были лишь отдельные люди, которые из этого мира перепечевали в Нью-Йорк. Но там была другая среда, там не было такого братства, там не было такого единения людей в радости и в горе. Там было очень мало родных и близких ей знакомых лиц. Мы с вами посмотрели весь ближний и очень близкий круг этой замечательной семьи и Александры Николаевны Прегель. А сейчас мы с вами вместе немножко передохнем и посмотрим журнал «Иллюстрированная Россия», о котором я вам сказала. Кто его никогда не видел, вам будет любопытно это посмотреть.
Извините, это же невозможно написано, было как у Николая Островского.
Ничего не могу вам сказать.